Глава 6. Меч ведьмачий тем характерен, что является как бы совокупностью других мечей, квинтэссенцией всего наилучшего в другом оружии. Первоклассная сталь и метод ковки краснолюдских металлургов и кузнецов придают клинку не только легкость, но и чрезвычайную гибкость. Заточен ведьмачий меч также краснолюдским методом, методом к тому же тайным, и который тайным на века останется, потому что горные карлики о своих секретах пекутся весьма. Мечом же, заточенным краснолюдами, подброшенный в воздух шелковый платок надвое рассечь можно. Подобные трюки, как известно со слов очевидцев, своими мечами ведьмаки вытворять умели. Пандольфо Фортегерра. Трактат о холодном оружии. Короткая утренняя гроза и дождь освежили воздух ненадолго. Вскоре принесенная бризом из Пальмиры вонь отходов, горелого жира и тухлой рыбы стала надоедать вновь. Геральт переночевал на постоялом дворе у Лютика. Занимаемая бардом комнатка была уютной, в буквальном смысле. Чтобы добраться до койки, надо было крепко прижаться к стене. К счастью, на койке помещались двое, и на ней удалось поспать, хотя она адски трещала, а матрас, набитый сеном, был сильно утрамбован приезжими купцами, известными любителями интенсивного внебрачного секса. Геральту, невесть к чему, ночью приснилась Литта Нейд. Завтракать отправились на ближайший рынок, в закусочную, где, как успел выяснить Барт, подавали невероятные сардины. Лютик угощал. Геральт не спорил. В конце концов, часто бывало наоборот, когда Лютик, будучи без гроша, пользовался его щедростью. Уселись за грубо обстроганным столом и принялись за прожаренные до хруста сардины, которые принесли им на деревянном блюде, большом, как колесо от тачки. Лютик, как заметил ведьмак, время от времени боязливо озирался и замирал, когда ему казалось, что какой-то прохожий слишком навязчиво к ним присматривается.
«Думаю, следовало бы», — пробурчал он наконец, «однако обзавестись тебе каким-нибудь оружием и носить его на виду». «Стоило бы вынести урок из вчерашнего происшествия, не считаешь? О, глянь, видишь, там выставлены щиты и кольчуги. Это оружейная мастерская. Мечи там тоже имеются, не иначе».
«В этом городе...» Геральт обгрыз хребет сардины и выплюнул плавник. «Оружие под запретом. У приезжих оружие отбирают. Похоже, что только бандиты могут здесь расхаживать вооруженными».
«Могут и расхаживают».
Барт движением головы указал на проходящего рядом здоровяка с большим бердышом на плече.
«Но в Кираке запреты издает, следит за их исполнением и наказывает за их нарушение Ферранд де Леттенхоф, являющийся, как ты знаешь, моим двоюродным братом. А поскольку кумовство является священным законом природы, то здешними запретами мы оба можем пренебрегать. Настоящим утверждаю наше право на владение и ношение оружия. Закончим завтракать и пойдем покупать тебе меч. Милздарня хозяйка, замечательная у вас рыбка. Пожалуйста, зажарьте еще десяток».
«Ем эти сардины», — Геральт выбросил обгрызанный хвост. «И убеждаюсь, что потеря меча есть не что иное, как наказание за алчность и снобизм. За то, что роскоши мне захотелось. Подвернулась работа поблизости. Задумал таким образом попасть в Кирак и попировать в Натура Рерум, трактире, о котором твердят по всему свету. А стоило бы где-нибудь в другом месте съесть супы с потрохами, капустки с горохом или рыбной похлебки».
«Между прочим», — Лютик облизал пальцы, «эта Натура Рерум, хоть и заслуженно славится своей кухней, является лишь одним из многих мест. Здесь есть заведения, где подчуют не хуже, а бывает, что и лучше. Хотя бы шафран и перец в Горсвеляне. Или Хенсербин в Новиграде с собственной пивоварней. Или Санатина в Цидарисе, недалеко отсюда, где самые лучшие морепродукты на всем побережье. Риволи в Мариборе и тамошний глухарь по-брокелонски, нашпигованный салом. Вкуснотища! Жирнова в Альдерсберге и их знаменитая корейка из зайца со сморчками а-ля Король Видмон. Хофмайер в Хирунде. Попасть бы туда осенью в Саовину на печеного гуся в грушевом соусе. Или два вьюна в нескольких милях за Арт-Карайгом. Обычная корчма на перепутье, а подают лучшие свиные рульки, какие я ел в жизни. О, глянь, кто к нам пожаловал. Легок на помине. Привет, Ферранд, то есть господин инстигатор».
Ферранд де Леттенхоф подошел к ним, жестом приказывая свите, чтобы оставались на улице. «Юлиан, господин из Ривии, я прибыл с известиями». «Не скрою», — ответил Геральт, — «что я уже беспокоился. К
«Какие показания дали преступники? Те, которые вчера напали на меня, пользуясь тем, что я был безоружен. Они говорили об этом громко и совершенно открыто. Это доказывает, что они замешаны в краже моих мечей».
«Доказательств этому, к сожалению, недостаточно», — пожал плечами инстигатор. «Эти трое задержанных — обычные отбросы, к тому же не слишком смышленые. Напасть осмелились, это правда, из-за того, что ты был безоружен. Слух о краже разошелся неимоверно быстро. Заслуга в этом, полагаю, дам из Кардегардии. И тут же нашлись желающие, что, впрочем, неудивительно. Ты не принадлежишь к лицам особенно почитаемым и не заботишься о репутации и популярности. Будучи под арестом, избился камерников».
«Ясно», — кивнул головой ведьмак. «Это все моя вина. Те вчерашние тоже пострадали. Не жаловались они? Не обратились за возмещением ущерба?»
Лютик засмеялся, но тут же умолк. «Свидетели вчерашнего происшествия», — жестко сказал Феррант де Леттенхоф, «дали показания, что этих троих избили бондарной клепкой, и что избили необыкновенно жестоко. Так жестоко, что один из них испачкал себя».
«Это наверняка от волнений».
«Били их?» — инстигатор не изменил выражение лица. «Даже когда они уже были повреждены и не представляли угрозы. А это означает превышение пределов необходимой самообороны».
«А я не боюсь, у меня хороший адвокат».
«Может, сардинки?» — прервал тягостное молчание Лютик.
«Должен сообщить», — сказал, наконец, инстигатор, «что расследование продолжается. Вчерашние арестованные к краже мечей отношения не имеют. Мы допросили нескольких лиц, которые могли быть причастны к преступлению, но доказательств не нашли. Информаторы не смогли дать ни одной зацепки. Известно, однако, и это главное, почему я пришел, что слух о мечах вызвал переполох среди местной преступности. Вроде бы даже появились приезжие, жаждущие испытать себя против ведьмака, особенно невооруженного. Рекомендую сохранять бдительность, я не могу исключить очередных инцидентов. Я также не уверен, Юлиан, что в этой ситуации компания господина из Ривии...»
«В компании Геральта?» — боевито прервал Трубадур. «Я бывал в намного более опасных местах и ситуациях, с какими здешняя шпана и рядом не валялась. Обеспечь нам, кузен, если ты находишь это целесообразным, вооруженный эскорт для отпугивающего эффекта. Потому что когда мы с Геральтом зададим трепку очередному трусливому отребью, то начнется скулеж о превышении пределов необходимой самообороны».
«Если это действительно отребье», — сказал Геральт, «а не профессиональные убийцы, нанятые кем-то за деньги. Рассматривает ли следствие такой вариант?»
«Во внимание приняты все возможные варианты», — отрезал Феррант де Леттенхоф. «Следствие будет продолжено. Эскорт я предоставлю».
«Мы рады».
«Всего доброго. Желаю удачи».
Над крышами города кричали чайки.
От визита к оружейнику, как оказалось, толку не было никакого. Геральт бросил беглый взгляд на предложенные мечи. Когда же узнал их цены, пожал плечами и без единого слова покинул магазин.
«Я думал», — Лютик присоединился на улице, — «что мы договорились, ты должен был купить хоть что-нибудь, лишь бы не выглядеть беззащитным».
«Я не буду тратить деньги на что-нибудь, даже если это твои деньги. Это был хлам, Лютик, примитивные мечи массового изготовления и парадные придворные мечики, годящиеся для маскарадного бала, если бы ты захотел нарядиться фехтовальщиком. Цены же при этом такие, что вызывают только усмешку».
«Давай найдем другой магазин. Или мастерскую».
«Везде будет одно и то же. Здесь продают любое дешевое оружие, которое может послужить лишь в одной приличной схватке. И не послужит вновь тому, кто победил, взятое с поля боя. Оно уже непригодно к использованию. И еще продают блестящие безделушки, с которыми щеголяют франты. И которыми даже колбасу не порежешь, разве что паштетную».
«Как обычно, преувеличиваешь».
«В твоих устах это комплимент».
«Невольный. Тогда где, скажи мне, взять хороший меч? Не хуже того, который украли, или даже лучше?»
«Есть, конечно, мастера оружейного дела. Может, и нашелся бы у них какой приличный клинок на складе. Но мне необходим меч, подогнанный к руке, кованный и выполненный на заказ. Это занимает несколько месяцев, а бывает, что и год. У меня столько времени нет».
«Однако хоть каким-то мечом ты обязан обзавестись», — резонно заметил Барт. «И по мне, как можно быстрее. Что же остается? Может...»
Лютик понизил голос, осмотрелся.
«Может, Каэр Морхен? Там наверняка...»
«Разумеется», — прервал Геральт, сжимая челюсти. «А как же, там все еще есть достаточно клинков. Полный выбор, включая серебряный. Но это далеко, и нет почти ни дня без грозы и ливня. Реки поднялись, дороги размыло. Поездка заняла бы у меня около месяца. Кроме того...» Он пнул со злости брошенное кем-то дырявое лукошко. «Я позволил себя обокрасть, Лютик, одурачить и обокрасть, как последний олух. Весемир высмеял бы меня нещадно. Друзья, если бы в тот момент оказались в крепости, тоже не упустили бы случая посмеяться надо мной вдоволь. Нет, это не входит, черт возьми, в мои планы. Я должен справиться иначе, и сам».
Они услышали звуки флейты и бубна, вышли на площадку, на которой располагался овощной рынок, и группа вагантов давала представление. Репертуар исполняли предобеденный, то есть примитивно глупый и совсем не смешной. Лютик шагнул между прилавками и с достойными восхищения, но неожиданными для поэта познаниями, тотчас же занялся оценкой и дегустацией красующихся на прилавках огурцов, свеклы и яблок, всякий раз заводя дискуссии и флирт с торговками.
«Квашеная капуста!»
— известил он, набирая названную из бочки с помощью деревянных щипцов.
«Попробуй, Геральт! Чудесная, правда? Такая капуста — вкусная и полезная вещь! Зимой, когда недостаток витаминов, она защищает от цинги. Кроме того, является прекрасным антидепрессивным средством».
«Как это?»
«Съедаешь гарнец квашеной капусты, запиваешь гарнцем кислого молока и... вскоре депрессия становится наименьшей из твоих забот. Ты забываешь о депрессии, порой надолго. К кому это ты так присматриваешься? Что это за девица?»
«Знакомая. Подожди здесь, перекинусь с ней парой слов и вернусь».
Замеченной девушкой была Мозаик, которую он видел у Литты Нейт. Робкая, гладко прилизанная ученица-чародейки. В скромном, но элегантном платье цвета палисандра. И катурнах на высокой подошве, в которых ступала весьма грациозно, несмотря на неровную мостовую, усыпанную скользкими овощными отходами. Ведьмак подошел, застав ее у лавки с помидорами, которые она складывала в корзину, повешенную дужкой на сгибе локтя.
«Привет».
Она слегка побледнела, увидев его, несмотря на и так бледную кожу. А если бы не прилавок, то отступила бы на шаг или два. Сделала движение, словно хотела скрыть корзину за спиной. Нет, не корзину, руку. Она скрывала предплечье и ладонь, плотно обернутую шелковым платком. Он не упустил этого сигнала, и необъяснимый импульс заставил его действовать. Геральт схватил руку девушки.
«Отпусти!»
— шепнула она, пытаясь вырваться.
«Покажи, я настаиваю».
«Не здесь».
Она позволила проводить себя подальше от рынка, в место, где они могли быть хоть немного наедине. Ведьмак развернул платок и не смог сдержаться. Выругался, длинно и грязно. Левая ладонь девушки была перевернута, перекручена в запястье. Большой палец торчал влево, верхняя сторона ладони была направлена вниз, а внутренняя сторона — кверху. «Линия жизни длинная и четкая», — оценил он машинально. «Линия сердца отчетливая, но неровная и прерывистая».
«Кто тебе это сделал? Она?»
«Ты».
«Что?»
«Ты!»
— вырвала она ладонь.
«Ты использовал меня, чтобы над ней подшутить. Она такое безнаказанным не оставляет».
«Я не мог...»
«Предвидеть?»
— взглянула она ему в глаза. Он неверно ее оценил. Она не была застенчивой и боязливой.
«Ты мог и должен был, но ты предпочел поиграть с огнем. Оно того хоть стоило? Получил удовлетворение? Поправил самочувствие? Было чем похвалиться в кабаке перед приятелями?»
Он не ответил, не находил слов. А Мозаик, к его изумлению, внезапно улыбнулась.
«Я не держу на тебя зла», — сказала она раскованно. «Меня и саму развеселила твоя игра. Если бы я так не боялась, то засмеялась бы. Отдай корзину, я спешу. Мне еще нужно сделать покупки, и у меня назначена встреча с алхимиком».
«Подожди, этого нельзя так оставить».
«Прошу».
Голос Мозаик слегка изменился.
«Не вмешивайся, только сделаешь хуже. А мне?» — добавила она спустя минуту. «И так еще повезло. Она отнеслась ко мне милосердно».
«Милосердно?»
«Она могла мне выкрутить обе ладони, могла выкрутить стопу пяткой вперед, могла стопы поменять, левую на правую и вице-верса. Я видела, как она уже это делала».
«А это...»
«Больно? Недолго.
потому что я почти тотчас же потеряла сознание. Что ты так смотришь? Так и было. И надеюсь на то же самое, когда она мне ладонь обратно будет выкручивать. Через несколько дней, когда насытится местью».
«Я иду к ней, сейчас же».
«Плохая идея, ты не можешь...»
Он прервал ее быстрым жестом. Услышал, как шумит толпа. Увидел, как она расступается. Ваганты перестали играть. Он заметил Лютика, подающего ему издалека резкие и отчаянные знаки.
«Ты ведьминская зараза! Я вызываю тебя на поединок! Мы будем биться!»
«Чтоб меня, дьявол! Отойди, мозаик!»
Из толпы вышел низкий и коренастый тип в кожаной маске и керасе из куир-боулли, укрепленной бычьей кожей. Тип, покачивая трезубцем в правой руке, внезапным движением левой развернул в воздухе рыбацкую сеть, замахал и затряс ею.
«Я Тантон Зрога, именуемый Ритиарием. Я вызываю тебя на бой, ведь...»
Геральт поднял руку и ударил его знаком Аард, вложив в него столько энергии, сколько мог. Толпа закричала. Тантон Зрога, именуемый Ритиарием, взлетел в воздух и, дрыгая ногами, опутанный собственной сетью, снес с собой прилавок с баранками, тяжело грохнулся о землю и с громким звоном врезался головой в чугунную статую, сидящего на корточках гнома, неизвестно к чему выставленную перед магазином, предлагающим портновские аксессуары. Ваганты наградили полет громогласными аплодисментами. Ритиарий лежал, живой, хотя и подающий слабые признаки жизни. Геральт не спеша подошел к нему и с размаху пнул его в область печени. Кто-то поймал его за рукав. Мозаик.
«Нет, я прошу, пожалуйста, нет! Так нельзя!»
Геральт попинал бы рыбака еще, потому что хорошо знал, чего нельзя, что можно, а что необходимо. И спуску в таких делах не привык давать никому, особенно людям, которых никогда не пинали.
«Я прошу», — повторила мозаик, — «не отыгрывайся на нем, за меня, за нее и за то, что ты сам утратил».
Он послушался, взял ее за плечи и взглянул в глаза.
«Я иду к твоей матрессе», — объявил он жестко.
«Это нехорошо», — покрутила она головой. «Будут последствия».
«Для тебя?»
«Нет, не для меня».